Разбор полета.
21 час и 6 минут в Москве. Добрый всем вечер. Ирина Воробьева, Оксана Чиж. Это программа «Разбор полета», программа о людях, о решениях, которые люди принимают, и о мотивах, которыми эти люди руководствуются.
Ну что же, у нас сегодня в гостях телеведущий, народный артист России Леонид Якубович. Здрасте.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос программы, с которого мы всегда начинаем. Это вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном решении, которое вам в жизни приходилось принимать.
Никогда я не принимал никаких сложных решений. Не случилось.
Не случилось или вы их избегали? Скажите честно.
Нет, не избегал. Просто никогда передо мной такой дилеммы не было.
Ничего себе, какая жизнь складывалась. Хорошо, а может быть, были какие-то развилки, и вы сейчас помните, что вот если бы вы поступили вот так, то могло и не сложиться все что угодно.
Ну, довольно часто.
Ну, например, ну просто вот такие вот судьбоносные развилки.
Ну, уж судьбоносные, вы так скажете.
Ну, а как?
Ну, вот, например, я когда-то из школы удрал в Сибирь в экспедицию.
Это мы там на 3 месяца, если не ошибаюсь. Вас там комары кусали.
Да.
Слушайте, а вы знали, кстати, что вас там будет просто кусать?
Нет.
Нет?
Я понятия не имел вообще.
Так-так. А когда вы это выяснили, вы почему оттуда-то не удрали?
На чем?
А на чем вы туда удрали, простите?
Ну, это надо же еще деньги на поезд иметь.
То есть вы рассчитывали на романтичную такую поездку в Сибирь.
8 класс.
Потом в итоге сели, значит, на пенечек, мазались репеллентами и фиксировали, когда вас кусали за ноги.
Да, ну это грустные воспоминания. Это зато сколько ягод, сколько грибов, речка-шаманка, узенькая речка, все дно уложено яшмой. Потрясающе.
Но все-таки это не та Сибирь, которая вам, наверное, виделась в ваших мечтах.
Нет, нет, именно та. Вообще, я хотел бы жить в тайге, чтобы рядом был аэродром и море, и горы.
Это как так? Это где же у нас такое?
Нет, нигде.
Море
нет,
и Сибирь?
Нет, нет. Вот я нет. бы так хотел.
Угу. Где-то такая таинственная тайга наверняка есть, конечно.
Нету. Нету.
Ну, море надо.
Нет, тайга, абсолютно тайга, потому что там грибы. А я грибник.
Ой, сейчас, подожди, сейчас я переживу этот момент. Секундочку.
Почему?
Я вам потом расскажу. Про грибников у меня, это мое личное. Слушайте, а как же вас отпустили родители-то в Сибирь? Как так вышло?
Ну, у нас такие отношения были в семье.
А правда, что даже дневник не проверяли?
Нет. И я никогда у сына не проверял. И у дочери не проверял.
А не страшно за детей? Вот, ну, хорошо, тоже приняли решение. Вот у меня не проверял папа дневник, и я тоже не буду.
Я вам скажу, когда сын учился в 4 классе, ну, это, наверное, по наитию больше. Это я так в отца сыграл. Первый, по-моему, последний раз в жизни. У нас с ним был мужской разговор. Нормальный мужичий разговор без всяких особенных экивоков и без придуманных эмоций и интонаций. Я сказал: Артюх, у тебя своя работа, у меня своя работа. Помочь, пожалуйста, если что-нибудь у меня на работе не будет получаться, я к тебе обращусь. Но ты же меня не можешь на работе заменить, и я тебя в школе заменить не могу. Поэтому будут проблемы, говори, а так, чтобы я даже не знал. Есть задача. У нас всего трое. Мать, ты и я. Все. Каждый выполняет свою работу для того, чтобы мы нормально жили. С этой секунды я не был ни разу в школе. Если мне звонил, там, скажем, классный руководитель, я говорил: а чего ко мне? С чем ко мне? Он хорошо учится? Нормально. Какие проблемы? У него там проблемы, я не знаю, там, с химией. Я говорю: так с ним разговаривать, он мужик. Чего ко мне-то обращаться? Ну, у него проблемы с химией. Ну, к нему и обращайтесь. А я помог ему только один раз. Когда он сказал, что: пап, я слабенький, давай переведем меня в спортивную школу. Я говорю: ты что, ты сумасшедший? Ну, я хочу. Я его перевел. Он год проучился и сказал: хочу обратно.
Мило.
А это потому, что у вас тоже так было? Вас не контролировали совсем?
Почти не контролировали. Почти. У нас такой разговор с отцом был когда-то.
Хорошо, хорошо, ладно, мы поняли. Слушайте, ну, наши замечательные слушатели, которые нам начали писать буквально с первых секунд нашего эфира, конечно, хотят понять, как вы стали ведущим «Поле чудес», как это произошло, есть же какая-то история.
Ну, это, во-первых, история 100 раз рассказана и 400 раз описана.
Да, так и есть, но все равно вы нам должны рассказать ее.
Я могу повторить, но я начинаю сам себя напоминать попугая. Ко мне домой, мы жили на Таганке. Ко мне домой пришла сладкая парочка, Влад с Альбиной. И мы на кухне. Это было поздно ночью. И он мне сделал предложение. Был немедленно послан туда, откуда пришел.
Почему?
Потому что для меня слово «профессия» святое. Я понять... Это на самом деле так, всю жизнь. Я не терплю ничего, что имеет, не имеет отношения к слову «профессия». Даже в мелочах. Я ему сказал, что это немыслимо. Ну что, ты совсем с ума сошел? Как можешь взять человека с улицы и позвать профессионально работать на телевидении? Он мне сказал, что я ничего не понимаю, и что он отвечает за все, и что я даже не знаю. И дальше все, что он мог сказать. Я отказался. Ну, вот полгода они меня уговаривали.
Полгода?
Полгода. Был придуман даже они какой-то якобы конкурс проводили. Но они, надо отдать им должное, всем без исключения. Эти ребята умели добиваться своего. А они мне сказали, ну, ты давай так сделаем. Что-то с тобой. Давай, ты один раз попробуешь? Один раз. Я попробовал один раз. Понял, что я не просто прав. Я прав 100%. Я
орал
так, нет, я так орал, что там оглох звукооператор. Звукорежиссер просто оглох. Я сказал, все, ребят, я ухожу. Они говорят, хорошо, подожди. Вот завтра приходи, мы тебя заменим. Нашли. Я пришел в студию в четверку. Стоял Влад, стоял Саша Любимов, Ваня Демидов. Вот, все.
Угу.
Значит, мне сказали, ну, постой секунду, надо же предупредить зрителей. И Любимов пошел в студию. И я из-за кулис услышал речь, которую обычно говорят при присвоении звания трижды Героя Советского Союза. Он всем объяснял, что как им несказанно повезло сегодня, потому что наконец нашелся человек, что теперь только они это, и этот день запомнится. И я обнял сам себя за плечи и понял, что, слава богу, мне все интересно было, о ком он говорит, я все крутил головой, и на словах, ну, теперь встречайте. Вот. И они меня вытолкнули. Зал встал. Ну и все, после этого я уже отказать. Они меня, ну...
Заставили.
Да, они меня подвели к этой черте и толкнули меня вниз.
Ну вот интересно, вы так говорите о том, что вы не соглашались на это очень долго, именно потому, что вам казалось, что, ну, как бы, есть жесткие рамки профессии, и странно прийти туда и вот так вот на авантюре, на каком-то азарте начать этим заниматься. Но ведь на самом деле вы ведь после школы, да, пошли по технической стезе определенно.
Нет, почему? Я сначала в театральный институт поступал.
Ну, передумал, я так понимаю.
Я не передумал. Меня папа позвал и сказал... Я тебя очень прошу, если ты никогда ни о чем не просил, получи сначала профессию.
Вот, а театральная это не профессия?
Нет. Вот папа считал, что надо получить профессию, а потом заниматься ерундой. Я пошел, поступил.
Вот, но вы же потом от этой профессии отказались и начали искать для себя какую-то новую отдушину и новую точку применения.
Ну, это было очень... Это была такая случайная история. Вообще, надо сказать, что я... как по вешкам по болоте. Хожу от случая к случаю, от хорошего человека до хорошего человека. Мне как-то так повезло. Совершеннейшая случайность. Я работал и был счастлив от того, что я работаю. И мне жутко нравился. Завод Лихачева мне нравился. И когда я начинал, у меня небольшой стаж. И сейчас 16 лет мне было, когда я на работу пришел. На Туполевский завод, почтовый ящик 116, которого уже нет. Я там недавно был, боже мой. У меня прям слезы на глазах навернулись. Старики какие-то бродят, узнали меня. И случайно я пописывал себе там чего-то. Это всякие эстрадные миниатюрки. Потом организовалась программа, равной которой нет до сих пор, и я не знаю, будет ли. Называлась программа «Шоу 01». Придумали эту программу Альтов, Городинский, Витя Белевич и Вова Николенко. Ленинградцы. Это была фантастическая программа «Розыгрыш». Ну, не, просто до истерики. В зале люди доходили до истерики. Хохот, ну, невероятный. И они однажды меня позвали вместе с ними повыступать. Я поехал с ними на гастроли и после этого подал заявление об уходе и остался.
Не было сомнений,
нет,
когда писали?
Нет, нет, у меня сомнений не было. Единственное, только я не понимал, как я буду жить. У меня какое-то мгновение мелькало в голове мысль, на что я буду жить. Потому что я не очень представлялся, что такое гастроли, что такое гонорары, что это вообще такое. Но потом как-то все потихоньку сгладилось.
Такое необдуманное решение абсолютно в омут с головой.
В омут с головой. Всегда.
Но видите, говорить решение не принимать.
Это не решение.
Ну как это не решение? Как, просто как... взять и просто... У вас есть работа, которая приносит жизнь, вот так повернуть.
Какие вы странные, честно слово. Прагматичные. Идешь по улице, голова сама собой поворачивается в сторону красивой женщины. Это же не то, что я сам себе команду дал, надо повернуть голову. Это рефлекс. Но все, что со мной происходило, это рефлекс. Все рефлекторно. Другое дело, что это не очень хорошо, кстати. Мог бы жить по-другому. Ну, потому что решения необдуманные. А если бы их обдумывал, я мог бы, может быть, по-другому жил бы.
То есть о чем жалеть?
Конечно. Например? Каждому человеку есть о чем жалеть.
Например, о чем вы жалеете?
Да нет, так конкретно я не хочу даже говорить, потому что было несколько случаев в моей жизни, которые, я пропустил, а случай дается каждому человеку обязательно, не бывает такого человека. Обязательно. Надо просто к этому случаю быть готовым. Так вот, были случаи, к которым я не был готов, были случаи, которые я пропустил из-за собственной линии, а были случаи, которые проехали мимо меня, я просто не успел ухватиться за поручень поезда. Просто не успел. О чем жалею, конечно. Конечно. Это естественно совершенно. Что тут удивляться-то?
Нет, я с таким удивленным видом сижу, потому что вы сказали про лень, и у меня как-то совершенно это слово с вами не ассоциируется, потому что столько занятий фигурирует в вашей биографии.
Я в книжке написал, я объяснил все. Вообще я лемур по жизни.
Не верю.
Я абсолютный лемур. Я придумал себе это и написал об этом в книжке, тоже 100 раз об этом говорил. Я занимаюсь всем по одной простой причине. Когда-нибудь я лягу, наконец, на диван, возьму книжку, они придут и скажут, слушай, что ты лежишь, ну что ты валяешься, животное, пойдем мы тебя научим кататься на горных лыжах, я говорю, не надо, я умею, а пойдем-ка мы научим тебя летать на самолете, знаешь, как это скажет, не надо, я умею, я умею с парашютом, а машину, я умею машину, мне надо учиться всему, чтобы они от меня отстали, вот это постановка, я сам себе это придумал, я люблю лежать. Но мне это не удается. Они все время пристают с чем-то.
Я все время буду возвращаться к полю чудес. Вот все свершилось, все вас подставили, значит, вы теперь ведущие эту программу. Вас сразу начали узнавать, скажите мне? Первый канал.
Я как-то сначала не обращал на это внимания, сказать честно. Потому что я находился в полуобморочном состоянии от того, что происходит в студии. И я страшно нервничал, конечно, ужасно. И уходя нервничал, и приходя нервничал. А потом какое-то время, через год, я вдруг стал обращать внимание, что на меня оборачиваются на улице. В этом есть и хорошее, и плохое. Ну, то есть не то, что плохое. Есть приятности, а есть не очень приятности.
А не очень приятности, это что?
Я, например, не могу появляться в местах, где хотелось бы, потому что я это очень люблю. Я на рынке не могу.
Почему?
Прибегают люди и просят сфотографироваться?
Ежели бы.
Нет, просто сфотографируют и говорят, Якубович, значит, затаривается на рынке.
Нет,
не знаю.
Нет, это все гораздо сложнее. Ну, мы вот с женой как-то, я помню, в Сочи. Я забылся на кинотавре на каком-то. Пойдем на рынок. Ну, пойдем. Ну, и все это побросалось. Все, деньги, продукты. И стала бродить за мной толпа. Возьми хоть это, возьми хоть там.
В музей, возьмите в музей.
Никакой музей. Ну, там, ну, как-то я стесняюсь. Вообще стесняюсь. Это ужасно. Очень. Я редко где появляюсь. Я не тусовщик.
А когда просят автограф и...
Нет, я даю. Я автограф, пожалуйста, с фотографиями труднее, потому что...
Почему? Просто даже интересно.
Много лет назад, однажды в Муре, мне показали альбом, это было там давно, в 94-м году, с моими фотографиями. Когда я увидел, с кем я фотографировался...
О, Боже!
В общем...
И что вас связывает с этими людьми, спрашивают?
Ну, нас где? Ну, подходит в ресторане. Давай сюда. Ну, давай.
О, а потом в Муре, представляешь? Эти все люди из 90-х. Фотоальбом.
Да.
Надо будет это как-то записать на подкорку. Что такое тоже бывает.
Ну...
Хорошо. Слушайте, а вот люди, которые приходят к вам в качестве участников программы «Поле чудес», вы их как-то отбираете? Вы имеете к этому отношение?
Я никакого.
Нет, вы не принимаете решение.
Ничего.
То есть людей, которые будут участниками, вы видите первый раз в студии?
Нет, я их вижу за 6 минут до начала, за 5.
А, ну, имеется в виду, ну, все
я
равно.
Вхожу, это... Нет, я вхожу по одной простой причине. Чисто психологически. Они должны понять, что я, это не в смысле тотка из телевизора, а что я вполне нормальный и соткан из человеческого мяса и крови. Они просто меня увидеть должны. И я, в принципе, задаю только один вопрос. О чем вы не хотите, чтобы я говорил?
А, вы не хотите, чтобы спрашивали? Ну,
я
ну,
я
да,
спрашиваю.
Да,
кто-то о жене, кто-то о муже, кто-то о работе. Чтобы чисто психологически. И эти 5 минут мне вполне достаточно для того, чтобы... Ну, в общем, настроить надо людей. А так 26 лет абсолютно импровизации, никаких сценариев не существует.
Вот я думаю, 26 лет, один и тот же проект. Но это же тяжело просто, наверное, психологически и морально. Вы для себя выработали какие-то правила для того, чтобы это не превратилось в рутину?
Чтобы не сходить с ума
одно
просто.
Одно правило. Одно. Я понятия не имею, о чем вы говорите. Я ни разу не видел этой программы вообще.
Вы шутите?
Знают все абсолютно.
То есть это принципиальное решение?
Абсолютно
смотреть?
Принципиально. Для меня это концерт. Концерт на 2,5 часа для тех, кто сидит в студии. Все. Это закончилось. Со мной не дай бог об этом заговорить. Я вам это разрешаю делать. Потому что я не очень ожидал, что об этом вы обычно со мной. И дома никто не затрагивает эту тему. Никогда телевизор не включается в это время. Или там другая программа. Я ни разу не видел этой программы по телевизору. Ни разу.
Я даже как-то боюсь задавать вам вопрос от Дмитрия, который пишет на +7 985 970 45 45, потому что он уверяет, что он читал, что вы несколько раз хотели покинуть «Поле чудес», но все-таки по каким-то причинам оставались.
Я могу посоветовать Дмитрию только перечитать Булгакова.
Что именно?
Не читайте советские газеты?
Это других же нет. Вот никаких и не читайте. Кстати... Если уж так говорить, то вообще довольно странно, что вы сегодня пришли без цветов.
Так. А, ну, конечно, да, мы же должны были.
Август, значит, пойду читать. Значит, это было, стало в начале августа. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь. 4 месяца прошло, как я умер.
Да-да-да.
Никто
да,
не
да,
приходит.
Да. Никто не приходит, да. Слушайте, ну, мы, кстати, тоже об этом хотели спросить, потому что мы, как люди, которые работают в новостях, честно вам скажем, что это ужасно. Каждый раз, когда, значит...
Про кого-то что-то пишут.
Да.
Пятый раз. Я 5 раз похоронен.
Вы 5 раз.
5.
5.
Причем это счастье, что у меня очень мало родственников. Собственно говоря, моя жена, дочь, мой сын, сноха и внучка. Все, больше у нас никого нет. Но по первому разу, когда сообщили, что я помер, часов в 7 утра позвонила моя мать. Но, слава богу, она врач с 45-летним стажем. Она проработала много, светлая ей память. Так что нервы у нее медицинские. И в 7 утра. Извините, что я так рано. Скажите только, когда? А я очень люблю. Я сова. Я ложусь где-то в 5 вечера, в ночи, и просыпаюсь. Но до 10 часов я должен спать. Поэтому в 7 утра я мало соображаю. Я говорю, что когда? Это мама Ленина Таркадьевича, скажите, когда? Я говорю, мать, ты очумела, что ли? Что когда? Она говорит, ну, когда церемония?
Ужас какой.
Какая церемония? Ну, и потом, как это? И дальше... Все, больше ничего. Но так вообще, конечно, близкие могут сойти с ума.
Да, ну, конечно, 5 раз. Это же... А как вы вообще, не знаю, как вы реагируете?
Никак.
На них как-то подаете в суд?
Нет.
Что-нибудь?
Надо на кого?
Ну, эти все утки...
А где эти? Где? Вот, да ладно, бросьте вы. Меня же... Нет, меня радует и смущает одновременно только одно. Первое, я безумно рад, что все пишут, что я помер от инфаркта. Потому что если бы они написали, что я помер от геморроя, это было бы печально. Это раз. Но что меня пугает ужасно, что когда это на самом деле произойдет, когда-нибудь же это произойдет, ко мне никто не придет, потому что никто не поверит. Вот что будет.
Ну, да.
А так, а что? Ну, не читайте советские газеты. Ну, пишут.
А
ну,
у вас получается?
Я читаю газеты.
Не читать газеты, не смотреть соцсети?
Никогда. Только в самолете. По утрам я смотрю Евроньюз по культуре, и в самолете я пролистываю газеты. Просто потому, что я спать не могу. Все, больше нет ничего.
А интернет вообще не про вас?
Дело в том, что я не умею. Я могу... Это заменило мне клавиатуру. Я работаю, И когда мне надоедает работа, я могу играть в игрушки. Все. Еще и меня дочь научила получать почту. Вот я еще почту получаю.
Я счастливый человек, хочется сказать.
Нет, нет, я не могу привыкнуть к современной жизни. Я родился в середине прошлого века, что вы хотите.
Ну, у нас есть примеры, некоторые, в принципе, даже в редакции, люди, которые родились, в общем, примерно в то же время, вполне себе освоили.
Люди разные.
Это правда.
Ну, с соцсетями, с интернетом еще понятно. А что касается средств массовой информации, вы принципиально себя от этого оградили как-то?
Конечно.
Почему?
А зачем?
Ну как, это современный мир.
Я прекрасно разбираюсь в современном мире. Все, что мне надо, я прекрасно знаю. Мне достаточно новостей.
Ну, я... новости вы смотрите.
Я же сказал, я смотрю Евроньюз, я смотрю новости один раз. И я, слава богу, имею возможность общаться с людьми, которых я уважаю и чье мнение оценю. И мне этого вполне достаточно, чтобы иметь представление о том, что творится в мире или у меня, скажем, за окном.
Хорошо. А как вы тогда участвуете в политике, если вы не знаете, что происходит в стране? То есть,
я вам скажу, как.
Как?
Я не участвую в политике.
Подождите. Партия «Единая Россия», ну, доверенное лицо Владимира Путина.
Да, верно.
А как вы...
Никак.
Ну, в смысле, никак.
Я, дело в том, что я никогда не был в партии «Единая Россия». То есть, я член партии... Нет, почему? Я член партии «Единая Россия». Я даже был избран в координационный совет при создании этой партии. О чем узнал. Вот. А что касается доверенного лица, я могу сказать. Я очень много раз отказывался и несколько раз соглашался быть доверенным лицом того или иного человека. Сейчас меня подвергнут остракизму все вообще.
Обязательно.
Мне удивителен этот человек. Я видел его 3 раза в своей жизни.
Владимир Путин.
Да. 2 раза, когда он мне орден вручал, и 1 раз, вот когда встречались там с доверенными лицами. То, что это неординарная личность, очевидно. Сейчас я не буду разбирать его поступки, согласен я с этим или не согласен. Но то, что это неординарная личность, очевидно совершенно. Я не очень представляю себе, кто еще, не сойдя с ума, может держать в голове такую информацию. И столько информации. Он отвечает на любой вопрос, причем микронно отвечает. Сыпет цифрами, о которых я даже не предположить не мог. Количество информации в голове потрясающе. На любую тему. Он абсолютно информирован о том, что происходит в стране. На меня это произвело колоссальное впечатление. Просто колоссальное. И я по первому разу, когда его увидел... Я, во-первых, таких политиков у нас не видел ни разу. Я видел дедушек, которые у нас всегда существовали в стране. А это просто что-то новое. И я несколько человек таких знаю... Таких моторных, спортивных, но с таким потрясающим объемом информации. Я не представляю себе, как он держится. Я просто не представляю себе. Я даже не понимаю, что это за эффект. Я как-то... Надо кого-нибудь спросить, почему, откуда взялась такая память. Он очень много знает. Очень много.
И это повлияло как-то на ваше решение быть доверенным лицом?
Конечно. Альтернативы просто не было никакой. Мне предложили.
Ну, альтернатива была отказаться.
Нет, зачем? Нет, я мог отказаться. Я согласился. Исключительно по той простой причине, что я, если бы меня на выбор поставили там 20 человек или 10, или хотя бы 3, или 2, и сказали, либо этот, но у нас их нет. Хоть как, хоть на голову встань. Просто нету. Я не очень понимаю. Вот если, скажем, сказать, вот сейчас будет не этот президент, а будет у нас другой президент. Я бы все равно спросил, кто.
Мы сейчас продолжим еще об этом. Это очень интересно, как вы, да, как вы воспринимаете людей. И это, да, это правда интересно. Телеведущий, народный артист России Леонид Якубович, как вы все прекрасно слышите и по голосу его узнаете, у нас в программе «Разбор полета». Через несколько минут вернемся.
Разбор полета. Разбор полета.
21:35 в Москве. Это программа «Разбор полета». Сегодня в этой студии Леонид Якубович. Продолжаем?
Да, продолжаем. Я бы хотела вернуться к истории с президентами. Почему я говорю в множественном числе? Бориса Ельцина вы не поддерживали в 96-м году?
Поддерживал.
А как это было? А что, как вы это вообще решили? Вам предложили или вы сами?
Нет, сам это сильно сказано.
А что?
Нет, предложили.
Так, предложили. Что сказали?
Ну, позвонили. пригласили.
Так.
Причем пригласили люди, которых я знаю. Я пришел, я был в штабе несколько раз, я все это видел. Я видел Бориса Николаевича вблизи. И потом все, собственно, мое присутствие обозначилось только тем, что я придумал такой агитационный перелет, и мы с Юрой Николаевым вдвоем на двух маленьких самолетиках. На одном было написано «Голосуй или проиграешь», а на другом «Ельцин наш президент». Мы пробаражировали от Москвы, за Урал улетели. Где-то недели две мы летали. Мы летали, мы вылетали утром рано, по-моему, в 7 утра. А вечером в цирке, в каждом городе большом, в цирке большое представление. Мы с ним вдвоем вели большое представление. Там были, значит, его детишки с утренней звезды. И я со своим барабаном. А утром в 7 утра опять полет.
Вы это делали по убеждениям или только за деньги?
Опять. Мы, во-первых, не получили ни копейки.
А, то есть это вообще ничего было...
Ничего подобного. Вся история стоила 4 тысячи... Это дал Миша Рудяк, наш товарищ, просто проспонсировал.
Ну, это на вот перелет...
На перелет, на топливо, на все. О чем вы говорите? Это счастье. Мы сидели за штурвалом. Это, мне вообще больше ничего не надо в жизни. Как, ну, о чем разговор? Там было пара забавных моментов. Парадоксальных совершенно, но образы очень точные. Мы прилетели в Челябинск. Там очень длинная полоса. И когда ты прилетаешь в незнакомую местность, надо, ну, хотя бы круг сделать, если у тебя до этого данных не было о том. Но все равно, тем не менее, надо круг сделать, хотя бы поглядеть. Как чего что, так условия подхода тебе дают, но... И когда мы круг шли, я обнаружил, что там рядом с полосой огромное количество людей с транспарантами. Ну, о перелете знали? Значит, отдельно стояли с красными флагами, отдельно с российскими флагами, отдельно с черными флагами с крестами, с костями, отдельно какие-то казаки. В общем, там были все.
А те, которые с красными, говорили, улетайте?
Нет,
что ли?
Никто зачем? Ничего не говорил, они ждали. Ага. Поэтому на всякий случай я Юре сказал, давай пройдем над полосой до торца, потому что черт тебе даже знает, что здесь может произойти. А там были все, левые, правые, и сякие, и такие. Ну, свастики там, правда, не было, но кресты были. Поэтому мы, когда зарулили, мы так аккуратненько попытались оттуда вылезти. Ну, ровно через 40 минут у меня дома это лежит. Подтверждение тому, почему я сказал, что это парадокс. Значит, у меня лежит большая фотография. Стоит самолет, на котором написано «Ельцин, наш президент». И все со своими флагами рядом. И мы вдвоем на крыле. Даже групповое фото же надо сделать. Никакая разница, кто за что. Ну, это было потрясающе. Во-первых, опыт огромный. Большое расстояние прошли. Мы тогда еще не умехи были.
Слушайте, но Ельцин-то тут ни при чем совсем. Вот это же все романтика полета, разные города.
Так нельзя сказать.
Интересный проект.
Как-то это верно. Я даже не знаю, что главнее, то или иное. И опять все равно возникает вопрос. Ну, глупо говорить, там, мужик про мужика будет говорить, что он мне симпатичен. Хотя это
вы
вполне...
только что про Путина сказали.
Я не сказал, что он мне симпатичен.
Ну, скажи, он интересный.
Да.
Хорошо, а Ельцин какой?
Абсолютно то же самое. Причем, у меня вообще в этой связи могу вам сказать, меня очень удивило, внутренне удивило, я думаю, что очень многих, чисто, как бы сказать, психофизически, когда появился Владимир Владимирович, то по сравнению с Ельциным, к типажу которого привыкла вообще эта страна. Мы вообще привыкли видеть больших, грузных людей с голосом, которые так и разговаривают. И то, что делал Борис Николаевич, по-разному. Даже когда он появлялся в не том состоянии, в котором должен появляться президент, это было симпатично, потому что он наш. Большой кулак, и понятно было. И вообще он большой, мощный человек. Он такой, ну, он русич такой. Поэтому, когда появился Путин, это как-то было воспринято как-то даже странно. Какой-то даже... Что это такое? Почему? Да должен же быть большой, двухметрового роста, с большими плечами.
Ничего, потом привыкли.
А потом привыкли правильное слово. Привыкли правильное слово. Во всяком случае... Ну, мне нравится, с каким достоинством он себя ведет. Еще раз, не оценивать сейчас... У меня нет желания оценивать... за, я против того, что он делает, потому что для того, чтобы это оценивать...
Вы новости не смотрите, как вы можете оценивать?
Нет, я могу оценивать, потому что я интересуюсь и знаю. Нет, новости я смотрю, я же сказал. Как раз новости я смотрю, больше ничего. А для того, чтобы правильно оценивать и обсуждать то, что он делает, он или его команда, как хотите, для этого надо иметь максимальное количество информации. Я могу иметь только ту информацию, которую мне дает новостной ряд. У меня даже альтернативной информации нет. Поэтому абсолютно точно, чтобы у меня начал работать компьютер, я не имею абсолютных данных для того, чтобы точно воспринять и сказать, это плюс или минус. А так, это рассуждения дилетанта, никому не интересные. Свое мнение у меня есть, высказывать услуг не считаю нужным. Давай про другое.
Про самолеты.
Да. Про самолеты, про небо уже заговорили. А как так произошло? Вот какой это был момент? Вот вы сидели и решили, что да, вот я туда поднимусь.
Я
страшно
ничего
же
никогда не решал.
Да, мы да как же ж так,
ничего,
помню.
У меня
в принципе... Вы же не насильно в самолете запихнули.
Практически насильно. Вообще, я ехал, меня Николаев заставил учиться играть в теннис. Он мне все объяснял, что публичные люди должны играть в теннис. Но если Ельцин играет...
Ну, это как раз, да, и во времена Ельцина было, конечно. Все тогда играли в теннис.
Я не хотел играть в теннис, я вообще говорю, почему я должен играть в теннис? Я ему сказал, ну, пусть обидится на меня Ельцин, я не хочу. Ну, меня заставил. Ну, мы поехали. И это в книжке у меня есть. В результате мы попали на аэродром. Он мне сказал, ненадолго, подожди секундочку. Залез в самолет. Меня посадили сзади, маленький самолетик, я 18-е. Мы взлетели.
Ой, страшно было, наверное.
Мне ничего страшного не было. Я все думал, что меня разыгрывают. Потому что представить себе, что мой приятель управляет самолетом, как-то глупо. Я все ждал, когда они скажут, ну что, идиот, ну что. Но потом мы взлетели, и с этим все кончилось. Я обалдел. Потом мы прилетели. Я дрожащим голосом сказал, можно я попробую? Мне сказали, пожалуйста, посади меня на командирское кресло, инструктор рядом.
Что, вот так сразу?
Абсолютно. Подняли воздух и на траверзе, ну, имеется в виду, там, первый разворот, второй разворот. После второго разворота длинный пролет параллельно полосе на траверзе. Мне отдали штурвал. Я решил, что это вранье полное, потому что включен, конечно, автопилот, кто это мне доверит.
И я тогда вы решили покрутить-то штурвал?
Я ничего не покрутил, я его отжал от себя.
Ой-ой-ой, да. И в нос пошел к земле.
Ну, в общем, и у меня не получилось, естественно, совершенно болтало. И у меня характер чудовищный. Если у меня что-нибудь не получается, все, вот этим я буду заниматься, пока не получится. И я стал ходить, я каждый день ездил в Мечково, почти каждый день. Я там ночевал. Ну, и все, и завелся, и потихонечку, а потом сделался наркотиком, просто. Я просто без этого жить не могу. Абсолютная наркомания, совершеннейшая. Где бы я ни был, мне надо уколоться. И я летаю туда, где есть аэроклуб рядом, или есть военная часть, и с ребятами договариваются, я сажусь провоком, и где-нибудь я хоть немножко хлебнуть небо, это без этого жить нельзя.
Какие решения принимает пилот, самые важные?
Что? В каком смысле? Какой-то странный вопрос.
Ну, пилот. Какие решения принимает
пилот? Пилот принимает решение один раз в жизни. Стать пилотом. Все.
Ну, а когда он садится за штурвал, какие решения? Самые важные.
Все решения уже приняты.
Ну, можно, наверное... лететь нельзя? Лететь,
нет, обиночка. Вот не стоит так вопрос. Это ровно так же, как вы-то почему-то сегодня вот за микрофоном. Стоял вопрос, сяду, не сяду.
Это моя работа.
И это его работа.
Ну, вы же, наверное, помните первое ощущение, когда штурвал только ваш, и вы понимаете, что вас никто не подстрахует там где-то сзади, никто за вас это не сделает, никто за вас точно не поймет, как нужно схватить этот момент.
Это из другого ряда. Это совершенно параллельное существование. Вот то, что вы сейчас говорите, никакого отношения к теме нашего разговора и к вашему вопросу не имеет. Я могу ответить то, что я обычно говорю курсантам, когда с ребятами разговариваю. Люди, когда молятся, куда смотрят?
По-разному, на икону.
Да бросьте вы. Люди, когда смотрят, смотрят в небо.
Наверх.
И когда самолет летит, смотрят в небо. Это жизнь, это параллельное существование. Об этом так разговаривать нельзя. То же самое, как вы меня спросите, расскажите мне вкус соленого огурца. Как я могу рассказать? Надо его попробовать. Ощущение непередаваемое. Я первый раз в жизни понял, что такое, когда-то написал «Экзюпери». У меня были ночные полеты, и первый ночной полет, я только в эту секунду понял, что он имел в виду. Просто Бог ему дал талант описать это. Он осатанел от восторга. Передать это нельзя. Это невозможное ощущение, немыслимое. Человек, который... Это то же самое, как спросить артиста, что для него сцена. Человек, который хоть раз вышел в свет рампы, никогда не вернется обратно. И не потому, что ему аплодируют, хотя тоже поэтому. Просто это непередаваемое ощущение. Это... Как можно передать эмоцию? Как можно передать любовь? Вот это все сравнимые величины.
Одно дело эмоции, другое дело способность.
Так, потому что пилот, он все-таки принимает решение, брать пассажира, не брать, не взлетать, не взлетать, да. Лететь ночью, не лететь ночью, катапультироваться или нет, приземляться сюда, не приземляться сюда. Ну, перестаньте, это же все равно решение. Просто вы их принимаете интуитивно, скорее всего, я правильно понимаю? Или нет? Или вы все-таки как-то вот из чего-то исходите?
Поразительно то, что вы говорите, поразительно.
Почему?
Ну, вот вы сейчас после работы куда пойдете?
Какая разница?
Нет, вот интересно, вы домой пойдете когда-нибудь?
Да.
Да, вы принимаете осознанное решение, я иду домой.
Да, конечно.
Спать ложиться вы тоже решение принимаете?
Вы знаете, да, принимаю решение спать,
ложиться,
ложиться, да.
И просыпаетесь, вы приняв решение проснуться.
По будильнику, конечно.
Да, ладно, по будильнику. Это жизнь, понимаете, как, ну, как человек шагает. Он же не принимает решение, вот я сделаю следующий шаг. Есть цель. Надо подняться отсюда и привезти машину вот сюда. Все, это жизнь. Еще раз вам говорю, об этом невозможно разговаривать, во всяком случае, мне трудно с вами об этом разговаривать, потому что это из другой жизни. Это совершенно параллельное существование. Я боготворю этих людей.
Пилотов.
Да.
Тогда по-другому. Это каждому дано? Или есть люди, которые катастрофически не чувствуют вот какого-то баланса?
Нет, слово «катастрофически» к авиации вообще не применимо, на мой взгляд. А есть люди, которым дано быть художником. Есть люди, которым дано, там, скажем, водить машину. А есть люди, которым это не дано. Например, есть люди, у которых нет музыкального слуха. Кстати, ни одна наука до сей поры не может объяснить, что такое музыкальный слух. Нет такой теории. Но кому-то дано, кому-то нет. Равно так же кому-то дано быть пилотом, а кому-то не дано. Это не значит, что ты не можешь подлетнуть, прийти в клуб, и тебе дадут возможность попробовать. Но есть люди, которым, как сказать, это надо знать. Ровно так, как надо всем говорить, что вот тебе... психофизически, так Бог сложил, не дано водить машину. Это не значит, что не можешь ее водить. Это значит, что тебе надо это вбить себе в голову и внимание свое усилить в 4 раза больше, чем по отношению к тому, кто это делать. Богом дано ему, он умеет это делать. А тебе не дано Богом. Так бывает. Ну, что теперь с этим поделаешь? Осторожней, аккуратней. Знаешь, что ты, у тебя руки, ноги не с того места растут.
Хотелось бы, чтобы они все осознавали это как-то.
Конечно, хотелось бы. Так это тогда надо вернуться к тому, что мы учим, но мы не воспитываем. Нигде причем. И в школах тоже.
Хорошо. Замечание. Ну, наверное, жизнь должна воспитывать, раз так.
Что это такое?
Что это такое? Ну, это вот так вот.
Жизнь.
Когда что-то происходит, оно тебя как-то воспитывает.
Что-то происходит, это вокруг нас. Значит, ну, кто-то это делает, чтобы это произошло.
Не обязательно же специально. А вы же не только пассажирские авиа
Я пробовал.
Пилотируете.
Нет, ну как сказать, я летал на...
Точнее, не только гражданская авиация, вот. Что я хотела спросить.
Из всей гражданской авиации у меня была лицензия, как у пилота коммерческой авиации 3-го класса, поскольку я закончил Калужское авиационно-техническое училище, чему горд невероятно. Я имел право работать 2-м пилотом на самолете Як-40. Что и происходило.
Пассажиров то есть возить?
Возил.
Они знали, что вы 2-й пилот?
Нет, конечно.
Как это вообще возможно?
Ну, вот не знает же, кто штурвал.
Вы приходите на действительный какой-то рейс,
ну,
и перевозите пассажиров из одного города в другой, а пассажиры не знают, что там за штурвал.
А вы часто видите?
Ну, здороваются там пилоты, не знаю.
Командир представляется, 2-й сидит, молчит. Ну, я сидел и молчал. Я однажды напросился, и меня... очень хороший инструктор провез, ну, дал мне возможность попробовать на МиГе пролететь. Я сидел сзади, он сидел впереди, естественно, совершенно. И ощущение было, конечно, умопомрачительное. Меня вообще всегда поражает, что люди могут делать руками. Это что-то невероятное. И у меня был какой-то щенячий восторг просто до умопомрачения от 2 вещей. Вот я когда около авианосца стоял, И когда вот я за ручку управления мигом сел, он меня спросил: вы как, Аркадьевич, хотите взлетать? Я говорю: а как можно? Он говорит: можно так, можно на форсаже. Я сказал: на форсаже. Он говорит: ну, поехали. Я запросился, мне дали взлет. Я пихнул от себя ручку, нажал гашетку, перекинул рукоятку управления, рут, до конца. Ну и все. У меня было ощущение, что он улетел, а я остался. Я просто ничего не понял. Я просто совершенно... Это просто фантастика. Как джойстик, как будто это игрушка. Я ничего не... Я крутился, вертелся, и бочки, и петли. Я просто не понимал, что происходит. Кто это сделал? Это просто что-то невероятное. Фантастическое. Фантастическое. Если не смотреть там и не понимать, что висит под пилонами, на пилонах под крыльями, и что вся эта штука приспособлена только для того, чтобы уничтожать, то вообще красоты необыкновенной. Кстати, обращаю ваше внимание, что из всего функционального ряда красивее или красивее, как
красивее.
Хотите. Красивее или красивее, как хотите. Теперь сейчас все можно. Оружия нет ничего на свете. Некрасивого оружия не бывает. Нету, не существует. Оно не будет работать.
Кажется, все оружие уже
довольно уродливое. Да.
Не бывает. Вы где-нибудь видели некрасивое оружие?
Да, все оружие.
Холодное оружие бывает?
Да, оно все некрасивое, потому что оно оружие.
Нет, это философия. Я вам говорю, что...
Ну, мне кажется, что установка Тополя самая страшная.
Побьют просто, я с вами спорю.
Нет, с вами спорить бессмысленно, вы женщины.
Это правда. Да, мы согласны.
Для нас все...
Спорить не надо.
Для нас оружие...
С парашютом прыгали?
Чего?
С парашютом прыгали, спрашивают наши слушатели.
Прыгал.
Сколько?
Два раза.
Не заразило?
Нет.
Ну вот, хорошо, сейчас я задам.
У нас разная философия. Они лезут в воздух, чтобы прыгнуть, а мне надо машину сажать.
А не катапультироваться, да. Слушайте, а вот когда с парашютом прыгаешь, тоже решений никаких не принимаешь?
Нет, я принимал. За меня приняли решение.
Это было... выпихнули?
Нет, меня не выпихнули. Просто это было давно, по молодости лет. Просто девушка, которую я любил, сказала мне «да» при случае одном. Если ты прыгнешь.
Да вы что?
Да.
Что, девушка была парашютисткой, что ли?
Она занималась.
И вы прыгнули. Ради любви.
Это был первый раз.
Но с ней как раз тут ничего не произошло. Потому что она сама нарвалась, дура. Потому что предупреждать же надо.
Так.
Вы прыгали с парашютом?
Да.
А вы?
Нет.
Тогда я вам буду рассказывать.
Да.
Я напомню вам. Значит, сзади основной, впереди
запаска.
И лямочки внизу, правда?
Да.
Ага. Есть между ног лямочки?
Да, конечно.
Вот их надо затягивать. Ну, я как раз этого не сделал.
Дернул, когда...
Значит, когда парашют раскрылся, говорят, что я своим криком заглушил рев пролетающих самолетов.
Ужасно.
Поэтому, как легко понять, с ней не произошло ничего. Это она ошибку дала, конечно. Долго не происходило ничего.
Я понимаю, что советские газеты читать не нужно, но когда... начинаешь искать список ваших увлечений, то здесь, конечно, диву даешься, потому что здесь и бильярд, и причем на профессиональном уровне, и горные лыжи, и преферансы, и кулинария, и нумизматика, коллекционирование справочников. Это правда?
Их уже... Я закончил коллекционировать справочники.
Нет, конечно, закончил.
Нет. Я обнаружил себя как раз в магазине, который находится напротив нас. Это было очень давно. Я вышел из магазина и обнаружил, что у меня в руке зачем-то купленный справочник Марк Шейдера.
Зачем?
Вот. Да. Я задал себе этот вопрос, и на этом коллекционирование закончилось. Потому что я потом долго выяснял, кто такой Марк Шейдер. А так, да.
Как Марк, это Марк происходит? Шейдер, вы загораетесь каждый раз? Или это вот каким-то случайным образом происходит в вашу жизнь?
Так сложилось, что все, чем я занимаюсь, это мое увлечение. Мне это жутко нравится. Я много лет собирал деньги.
Причем нумизматика?
Нет, не нумизматика. Я собирал бумажные деньги, причем старые. У меня там много, там 6, по-моему, альбомов, больших альбомов, в которых аверс и реверс, у меня двойная ассигнация. Мне надо так положить и так положить. Давно эти государства не существуют, но это произведение искусства. Если посмотреть, как они сделаны, это просто красиво. Это ужасно красиво. Мне нравились эти картинки. Поэтому, где бы кто ни был, еще по тем временам, когда я в школе учился, у папы были какие-то знакомые там дипломаты, привозили денежки. И я их собирал очень много лет. Марки собирал. Потом мне марки надоели. Никогда монеты я не собирал. Никогда. Это совершенно отдельные люди.
Ну, то есть, все-таки сейчас... иногда увлечение вас потом надоедает вам?
У меня только одно увлечение вот осталось навсегда, видимо. Это литература и небо.
А преферанс?
Ну, это время, ну, конечно, это время от времени.
Ну и что, вы хотите мне сказать, что даже в преферансе вы решения не принимаете?
Как можно принимать
решение? Ну, конечно, разложили, посчитали, ну, все, конечно, да? Ну, конечно. А мизер? А паровозы вам когда-нибудь цепляли?
Ну, цепляли. Ну, да, еще раз говорю, так это все, это риски. Это такие мелочи, о которых вообще говорить бессмысленно совершенно. Это времяпрепровождение. Причем я могу... Кстати, это относится только к тому или к той компании, которая мне приятна. Это относится к бильярду, кстати, тоже. Я могу говорить только с приятными людьми. Есть три типа игр, как вы понимаете, абсолютно разных. Есть бильярд с приятным человеком, есть коммерческий бильярд, то есть на интерес, и есть турнирный бильярд. Абсолютно разные вещи, совершенно диаметрально противоположные абсолютно. И преферанс тоже самое. Приятные компании, ну, я проведу с ними вечерок с удовольствием.
Про приятную компанию, а как появляются друзья? У вас есть какие-то параметры, которым друг должен соответствовать?
Нет, друзья не появляются.
И вы понимаете, что это будет друг навсегда?
Нет, друзья не появляются. Появляются хорошие знакомые, и не надо путать. А то мы вечно принимаем за друзей тех, кто другом не является, потом переживаем страшно. Друзья, хороших знакомых давно? Много, которые давно, и которых уже, может быть, и даже и нету. Друг – это довольно серьезная история. Это как жена, как член семьи. У меня есть такие люди, с которыми я знаком, ну, это просто страшно говорить, 55 лет, например. Но для этого не надо встречаться каждый день, можно видеться годами. И при этом, если мы встретимся, то, очевидно, если бы рядом стоял психиатр, нас забрали бы обоих. Потому что вместо слова «здрасте» следует фраза «кстати, ты прав».
Потому отлично. Что я... Простите, вот на психиатре мы и закончим. Леонид Якубович был сегодня в программе «Разбор полета». Спасибо.
Спасибо.
Разбор полета.